Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Преходящие и приходящие в свете вечности. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, программа «Око церковное» сегодня в полном составе представляет вашему вниманию пасхальную программу. Я приветствую в студии протоиерея Анатолия Фролова и протодиакона Павла Трошенкина, наших постоянных авторов.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Приветствую я вас, братья и сестры.
Я бы хотел сегодняшний выпуск посвятить богослужению Святой Пасхи, а именно начать с того момента, когда ночное пасхальное богослужение открывается пением тропаря «Воскресение Твое, Христе, спаси». И народ, предуготовленный уже службами Святого Великого Поста и Страстной Седмицы, которые вели нас все это время к празднику Светлого Христового Воскресения, зажигает свечи, стоят в предвкушении этого ночного богослужения, в последний раз звучат ирмасы Великой Субботы, и открываются царские врата, зажигается свет, начинается пасхальный крестный ход. Отец Павел, это особое какое-то богослужение пасхальное ночное?
Ну, по своему составу я бы не сказал. Все-таки, как выражался покойный отец Матфей, скелет весь оставшийся. Только меняется содержание, которое к нему прилагается. Вот, но это уже не совсем точно вы сказали. Ведь крестный ход начинается с того, что традиционно гасят весь свет, и в алтаре духовенство или один священник тихо начинает петь вот этот тропарь, эту стихиру, вернее, «Воскресение Твое, Христе, спаси», и потом немножко погромче. Хотя перед тем, как начать петь, тоже в полной тишине только слышно кадила. Священник трижды обходит Святой престол в полной тишине. И только уже за третьим разом открывают царские врата, свет полный, и хор подхватывает, и, конечно, знающие люди, верные христиане, тоже поют «Воскресение Твое, Христе, спаси», «Ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». Вот именно вот этот глагол «сподоби», то есть удостой нас такой же чести и возможности здесь на земле, хотя бы немножко уподобиться святым ангелам, которые поют «Твое воскресение». И мы с ним, и именно вот чистое сердце, будем надеяться, большинство христиан все-таки как-то соблюдали пост, хранили свою совесть, чистоту тела и могут уже здесь вот таким образом как бы заявление сделать, такое дерзновенное, чистым сердцем. Мы готовы, Господи, присоединиться к ангелам.
А вот то, что вы сказали, сначала один начинает, потом погромче подпевают, потом уже все вместе. Это традиция, богослужебный устав, или это где-то прописано у нас?
Нет, это традиция.
Так же, как и, наверное, свечи в храме. Да, вот я в последнее время замечаю, дорогие мои авторы, что на богослужении, вот у нас маленький приходской храм, перестали люди стоять с зажженными свечами. А где прописано, когда зажигать свечи мирянам, или не зажигать их вообще? Вот такое впечатление, что чего-то мы потеряли или забыли.
Я бы сказал, во-первых, напомню, что весь богослужебный устав ведь у нас монастырский. И в начале утренне, вот в книге-то и написано, что «и раздают свящи братьи», и раздает не кто-то, а должен даже настоятель раздавать свечи братьям. Ну, имеется в виду, настоятель монастыря должен каждому вручить свечу и зажечь, и тогда сам берет честный крест и трисвечник, диакон кадил, естественно, и вот начинается действо праздника Святой Пасхи. Ну, я думаю, что...
Миряне сейчас... преобразуют братьев.
Конечно, да? Конечно, вы правильно поняли мою мысль. Я так тоже додумаю. Но, естественно, настоятелю физически бывает очень трудно раздавать, ведь толпа стоит. Да, ну, поэтому вот, наверное, отсюда... И пошло со свечами стоять.
А ведь совсем такие вещи, казалось бы, непонятны. Вот недавно Благовещение была божественная литургия, я никогда не забуду, как у отца Матфея. Игра была со светом, я имею в виду паникадила. Начинаем мы великопостным тремя поклонами, Господи и Владыка, идет великопостное богослужение. Вдруг посреди богослужения зажигается паникадила, открываются царские врата. И раздается песнопение первое, которое свидетельствует о приближении как бы вот этой Благовещенской, праздника Благовещения. Потом все это дело закрывается, свет выключается, долго идет чтение, в частности. Потом второй раз до чтения Паримии, потом уже в третий раз «Господи, спаси благочестивое», и литургия праздничная идет своим чередом. Этого тоже сейчас не стало. Это тоже где-то, видимо, зафиксировано.
Вряд ли. Это уже чисто такое литургическое творчество. Я сейчас вспомнил своего духовного отца. Отец Владимир Жаворонков такой был в селе Виноградово, где северный поселок под Москвой. Он служил. Этот храм не закрывался, и перед ним его предшественниками были два брата. Один архимандрит, а второй протоиерей. Отец Иларион и отец Петр Удодовы. И они, кстати, все трое, отец Владимир, похоронены рядом с храмом. Так вот, у них была интересная такая особенность. Тоже на иконостасе были сделаны буквы Х и В, довольно большие, но лампочки там были разноцветные. И в алтаре стоял, ну, назначенный паренек, который такие... Тумблеры называются, переключать. Вот он их переключал так и сяк, как хотел. И эти буквы мигали, можно было представить, как будто бы сейчас бы сделали программу какую-нибудь цифровую, чтобы они так мигали. А там вот он стоял, просто рычажочки переключал. И вот такое было. А, кстати, отец Анатолий, да. не знаю, вы застали или нет, когда на каноне надо же ходить все время, меняли цвета облачений.
Ну, до сих пор делают эти
делают
так,
да?
Я так же делаю.
А, да, ну я. Вот. А вот от Владимира Жаворонка тоже это было обязательно. Малюсенький алтарь, кто там не был, от души рекомендую. Владимирский храм, село Виноградово по Дмитровскому шоссе. Так вот, маленький храм, лежала целая стопа облачений, два помощника, отец Владимир переодевался моментально, пока пели и дальше.
Этого тоже нет в уставе?
Нету. Это уже такая традиция мест, как бы сказать.
Но она очень добавляет к празднику, конечно, такого ощущения, как и свечи в том числе, потому что вот без свечей храм, как-то он, особенно когда все держат гаджеты вместо свечи и освещаются вот этим призрачным светом вместо яркого теплого света свечи, это очень странно.
Кстати, хочу добавить, вот, наверное, многие читали книгу Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Так там как раз в описании праздника Пасхи и Великой Субботы вот мальчик этот, Ваня Шмелев.
Главный герой.
Да, главный герой. От его имени ведется повествование. Он как раз напоминает, что в храмах употребляли для украшения и для создания некой атмосферы можжевельник. Он даже в Великую Субботу у окошка вечером сидит и смотрит, из со двора выезжает мохнатая телега. Так и написано. Мохнатые телеги повезли можжевельник в храм. И когда он приходит в храм, он буквально в этой книге, такие у него слова есть. В храме священно пахнет воском и можжевельником.
Это ведь тоже традиция.
Тоже была. Сейчас ее нету, но вот можно попробовать можжевельником украсить.
Да, много такого неписанного, как бы, да, которое зафиксировано в памяти людей, именно прихожан и так далее. Но уходят прихожане, уходят и традиции, уходят и старые священники, которые что-то помнили, уходят и традиции пения народом. Я помню, царица моя преблагая, ну кто мог не подпеть? Сегодня диакон начал на Благовещение, все молчат.
Да, ну, по крайней мере... Я даже помню, ну, и отец Анатолий, ты тоже, наверное, что вот в советское время, и мне отец Матвей об этом рассказывал, у всех прихожанок, пожилых, среднего возраста, у всех были тетрадочки рукописные, где четко было выписаны все тексты пасхальных часов.
Сами писали?
Сами писали друг у дружки. Ну, и иногда, конечно, там ошибались в каких-то местах, я уж не буду говорить там. Немножко другие слова какие-то, но жажда была вот этой духовного единения всей церкви, жажда. Пускай я там слово неправильно чуть-чуть произнесу, но я вместе с вами. И вот и отец Матфей говорит, народ пел с такой мощностью душевной и духовной, невероятно. А он был молодым иеромонахом, его поставили как раз управлять этими часами с народом. И народ полностью все пел.
Я могу сейчас подтвердить слова отца Павла и включу, вы позволите, если сказал, в нашу передачу фрагмент вот такого пасхального акафиста, который пел весь народ в лавре. Это конец 70-х годов, наверное, а может быть середина. У меня эта запись чудом есть из архива Музы Викторовны Лисовской, которая была духовным чадом отца Матфея. Она приезжала с большим магнитофоном. И вот эта запись, когда весь народ не просто поет, а это настоящий шторм такой, знаете, голосовой. Все поет, кажется, сами стены поют. А может быть, не так искусно, как хор, но звучит весь храм. Вот давайте послушаем.
Вы говорите про Троицу Сергию Лавру, весь народ поет, но я ходил, будучи молодым, в Патриарший собор, Елопский собор, и там тоже все пели. И в других храмах много пели. Конечно, народ пел, потому что Пасху любили все, и мне кажется, что чуть ли не канон знали наизусть. А стихиры это уже обязательно. Я вспоминаю, когда было отдание Пасхи, и благословлял святейший патриарх Пимен, весь народ стоял и пел стихиры. Не пристав. Да, народное пение, это, конечно, говорит о единстве народа. То есть, едиными устами, единым сердцем.
Ну, немножко забегая вперед, я могу подтвердить, на Соколе, в храме всех святых, к куда я уже юношей ходил, просто акафист всем святым. Любое воскресенье, когда не было полиэлейной службы какой-то большой, был акафист всем святым. Все стояли с тетрадками и все пели. Весь акафист. И я даже молодой немножко рукой махал, управлял. И, да.
Незабываемые службы похвалы Пресвятой Богородицы в Троице-Сергиевой Лавре,
да,
в трапезном храме, выносили какую-то особую икону, ставили ее за престол, и перед ней зажигалось множество свечей, она была вся в огнях. И пел весь народ, весь объем трапезного храма под руководством диакона, акафист пропевался всем народом. Это было не просто звучно и торжественно, но вот это вот единение, о котором отец Анатолий сказал, оно не то что собирало даже, но это было торжество. Недавно я был на похвалу в храме святителя Климента, Папы Римского, здесь у нас за Москворечью, метро Третьяковская. Народу было немного, как и всегда в этом храме практически, но народ стоял отчужденно, и хор небольшой, 3-4 человека, очень быстро-быстро пропевал икосы и кандаки акафиста, и батюшки читали, 4 выхода было. Но вот знаете, как бы каждый сам по себе, мне кажется, не доходили ни слова, ни смыслы в таком быстром темпе и вот в таком как бы отчуждении совершается богослужение сегодня. Это очень жаль. Наверное, может быть, это делается потому, что ни у кого нет времени. А с другой стороны, мой автор Людмила Павловна Медведева, специалист по богослужебным текстам, работавший еще у Владыки Петерима в богослужебном отделе, она говорила, что были специалисты, которые по секундомеру засекали, если ничего не опускать, медленно читать. И наоборот, убыстренный вариант. Ну, какие-то там минуты, 5-10 мы экономим.
Да.
Это
да.
Не стоит того.
Не стоит, точно. И я бы хотел, ну, к моему большому сожалению, ну, немножко добавить грустную нотку в наше повествование. Всегда меня очень удручает исполнение хором канона Пасхи. Это, говоря языком музыки, престо в лучшем случае.
Престиссимо.
А то и престиссимо. Куда все несется, непонятно. Как в свое время покойный наш протодиакон Новодевичем, тоже наш ярославец, отец Сергий Стригунов, так подшучивал. В оглоблях был и несся до села. Так перефразировал он некую из псалма. И вот исполнение канона связано с тем, что священник тоже, согласно уставу, с диаконом должны постоянно совершать каждение на каждой песне канон. Все это совершается в очень быстром темпе. То есть что такое каждение икон, это вообще для меня совершенно непонятно. Тоже как, простите меня, ради Бога, похоже, как на скачку. И, конечно, что остается от великолепнейшего по содержанию канона, что остается в сердце, в душе, в голове у слушающих.
Отец Павел, ну там где-то оговаривается, что темп пасхального богослужения должен быть какой-то такой радостный, быстрый. Я забыл, в каком месте, но во всяком случае именно темп упоминается, по-моему, где-то в уставе, нет?
Нет, не согласен.
Почему вот, вдруг такой, такая вот скорость?
Вот передо мной лежит издание патриархийное, Пасхи, все, что прописано и в старинных книгах, и красным цветом указания даны, как священник должен с крестом и тресвечником, и обращается с возгласом «Христос воскресе», всем отвечают «Воистину воскресе», все это есть. Но нету здесь никакого темпа указания, и не может быть.
С какаши играя.
Вот, почему так происходит, я не знаю. Я сказать не могу. Когда-то мне пришлось услышать немного пасхальную службу греков. Но я еще молодой был, и я так удивился, что они так медленно поют вот начальное «Христос воскресе» на улице, когда начинаем «Христос анести эк некрон», ну, примерно.
Еще медленнее.
Еще медленнее даже? Да. Ну вот, батюшка свидетель, я там не бывал.
И сейчас записей много можно послушать.
Да, кстати, с удовольствием, надо разыскать. Так вот, что делать с каноном? Когда я пел у отца Матфея, все-таки пели быстро, но он из нас, ну извините, выбивал артикуляцию, дикцию, чтобы никакой фикции не было. И мы пели этот канон. Сейчас я не знаю, что у людей остается. Только все кричат «Христос воскресе!» и все. Ибо и больше ничего. И перекрестится на славу и ныне.
Наглядно ваши слова подтверждают каждый день совершаемого молебна при мощах преподобного Сергия. Вот на пасхальной седмице приходят люди и хотят попеть канон. Там же любой желающий поет у мощей.
Да.
Стоят, например, три какие-нибудь девочки из регенского класса и с огромной скоростью все это дело в кавычках проворачивают. Причем бывает, что на какой-то непонятный мотив еще. Ты можешь обладать семью пядями, но ты никак не встроишься ни в темп, во-первых, потому что это очень быстро, ни в тональность, потому что это неизвестно.
Угу.
Бывает же, что сейчас так, знаете, от ума что-то такое новое разучивают, и считается это каким-то, может быть, новшеством для них. Но у тебя остается чувство неудовлетворенности, ты пришел помолиться и спеть то, что тебе знакомо с детства, что привычно каждому православному человеку. Вспоминаю слова Бориса Шергина, это выдающийся писатель наш. У него есть такая книга «Дневник». И вот там трогательные до боли слова, когда он уже совершенно пожилой. Он пишет: «Я уже старый, отживший человек, но как только услышу эти слова пасхального канона, у меня и не только кровь быстрее струится, но я становлюсь юным, я оживаю». И вот эти вот напевы, привычные нам, мне кажется, не стоит так ломать, правда, вот не думая. Люди ждут Пасхи такой, какая она была всегда.
А была ли она такая всегда? Ведь вот, например, в уставе написано, что канон Пасхи поется на первый глас. В воскресенье день просветимся люди. Он должен звучать, эти слова должны точно так же звучать в мелодическом отношении, гласовом, как звучат ирмосы канона Рождества Христова. Ведь мы же поем «Христос рождается, славите, Христос небес рящите». Владык Ювеналий строжайше требовал, чтобы первую песню в качестве катавасии на Рождество протодиакон пел вместе со всем народом. Да, это обязательно было. Однажды я проморгал, он меня очень тихо потом отчитал.
То есть такая традиция была?
Вот, наверное, и в его юношеское время так было, и мы пели.
Но ведь это очень важно, народ включился.
Так вот, канон. Сейчас большинство поет на, извините, то, что называется «барыня». «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Ну что это такое? Да даже само название, как можно прилагать. А певчи это так и говорят. Ну, какой напиток? Да барыню. Позор. А должен быть как? Значит, сейчас поется. Воскресенье день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха. Вот. А должно быть? Как на Рождество. Воскресенье день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха. От смерти Бог жизни и от земли и к небеси. Христос Бог нас приведе, победную поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и...
Каждое слово понятно.
И тут не разгонишься в престиссимо и несся до села в оглоблях.
Можно еще его?
Да, батюшка, конечно.
А скажи, пожалуйста, в каких облачениях положено служить Пасху? Какого цвета?
А где это написано? Это нигде не написано. Это традиция. Вот я же сказал, что вон в Виноградове, я сам это видел, меняли облачение на каждую песню.
Хорошо, а тогда такой вопрос. Обычно, по традиции, в каком облачении начинают?
В белом начинают.
Вот.
В белом.
В белом.
Так вот, в том числе... Потому что ангели поют на небесах, и нас подобие Господи, и мы с чистым сердцем готовы. Ну, потом переоблачаются в красное потихонечку накануне. Ну, это все вот эта традиция, а главный, на мой взгляд, страдает опять то же самое просвещение, которое заложено Иоанном Дамаскиным, величайшим поэтом, музыкантом и так далее, заложено в каноне. И большая часть проходит мимо. Вот поэтому, может быть, надо этому канону, как вообще верху всего богословия, всего богослужебного года, ну, извините, я вот так, может быть, превыспренне говорю, посвятить просто отдельную передачу и спокойно каждый тропарь прочитать и понять, о чем, хоть как-то. И тогда, может быть, возникнет у слушателей, у наших братьев и сестер, больше интерес к печатной книге, или даже, пускай в гаджетах, возьмут, найдут и следят, и, может, подпевают, пусть даже это вот другого не знают, как барыню, ну, хотя бы.
Отец Павел, наша передача идет в первый день Святой Пасхи, поэтому вся неделя впереди, и пусть люди, услышав это, наше такое воззвание, ну, на самом деле, это вопль сердца, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что такое богослужебный текст и что такое недостойное обращение с этим текстом. Такое впечатление, что мы задались целью сломать какой-то фундамент всего нашего богослужения. Вот это пренебрежение к чтению и пению я воспринимаю, например, очень лично почему-то.
Расскажу один случай. Один из иподиаконов святейшего патриарха Пимена рассказывал. Вы упоминали отца Матфея, он моля, царство небесное. Однажды он решил сделать, то есть пропеть службу, как положено. И, конечно же, белое облачение, как начинали и в том же заканчивать. На него написали святейшему жалобу, что он вместо Пасхи устроил Рождество Христово.
Точно, точно, было это случай. Он мне сам рассказывал об этом, что на меня накатали жалобу, что я стал петь, вот как я показал, воскресенье день, как на Рождество. И бабушка, а что он нам Рождество-то устроил? Вот так вот.
К сожалению, это культура современного богослужения, а я бы сказал, бескультурия.
Бескультурия, да, батюшка. Да.
А у нас нет ни отдела никакого, ни цензора, ничего подобного, да, в церкви, который просто отмечал бы, вот, допустим, не то что неточности, а небрежности данного храма, данного прихода, данного монастыря, данного хора.
Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, но из литературы мне помнится, что должность регента всегда была в ведении консистории. И ни в один храм, ни один настоятель не имел права принять регента, даже если он нужен был, без благословения из консистории. А синодальное училище в Москве, оно выпускало регентов трех категорий, три категории. Первая категория, самая низшая, регент сельского храма. Это синодальное училище, очень высокий уровень образования и певческой подготовки регентов. Второй, регент городского храма. И высшая категория была регент соборного храма, а значит, любого городского, с правом композиции. И должен был человек представить свою кандидатуру не настоятелю конкретному, а в консисторию. И тогда уже консистория предлагала что-то ему, может быть, и на выбор, а может быть, просто назначала.
С правом композиции это какая-то
сочинение.
Импровизация?
Нет,
или свои произведения?
Как угодно. Можно использовать, как тот же Костальский, Чесноков, если использовали древние знаменные напевы и греческие, а можно и собственную композицию создать, но только вот в этом случае.
Мы опять прервем нашу беседу, сегодня пасхальный выпуск, небольшим фрагментом певческим. Я бы предложил послушать фрагмент пасхального богослужения, божественной литургии, совершаемой ночью на Пасху, в исполнении хора Нижегородского училища певческого под управлением Ивана Стольникова. Был записан отцом Петром Перекрестовым уникальный компакт-диск, называется «Пасха отец Петр Перекрестов отличается тем, что, будучи в зарубежной церкви, он собрал такую коллекцию шедевров музыки зарубежных композиторов. Их уже, по-моему, 14 или 15 дисков. И вот один из последних – это был сборник пасхальных песнопений, в частности, там вся литургия пропевается, композиторов, которые уехали в эмиграцию с первой волной. И одним из таких композиторов был Борис Михайлович Литковский. Когда я услышал записанные на этом компакт-диске песнопения, вы знаете, даже дрожь какая-то прошла, потому что кажется, что сегодня после хора отца Матфея, после хора Богоявленского собора, после хора Николая Васильевича Матвеева, после Комарова, сегодня уже и трудно что-то такое встретить, вот именно значимое. Вдруг оказалось, я слышу вот эти вот небесные совершенно звуки, причем в великолепной акустике оказалось, что это какой-то старинный храм, запись велась ночью, я приглашал Ивана Стольникова в студию, а училище певческое, люди, собственно говоря, даже не церковные, не те, кто поет в храме постоянно, но это было исполнено с такой любовью, с таким благоговением, я предлагаю послушать.
если позволите, я тогда все-таки хочу обратиться хоть к одному тексту, который пропевается так, что ничего не остается.
А может быть, мы начнем сегодня разбор, а в следующую передачу продолжим, потому что это очень важно. Я всякий раз не могу до конца заучить тексты этого канона. Оказывается, потому что они просто пробегают вот так вот.
Ну, тогда пасхальный тартропаль всем известен. И, в общем-то, он сам за себя все говорит. И единственное, могу привести пример того, каков был дониконовский вариант этого тропаря. И это я помню просто на память. С Кондаком, конечно, я сейчас не имею возможности сравнить старую редакцию. А тропарь Доникона звучал так. И он звучит сейчас у наших братьев-старообрядцев. «Христос воскресе из мертвых, смертью насмерть наступи, и гробным живот дарова». Вот если я не ошибаюсь, прошу прощения у наших братьев, потому что это я по памяти воспроизвел. Я бы обратил здесь внимание, смертью насмерть наступи. Да, смерть продолжает существовать. Мы окончаем земную жизнь, уходим в землю, но Христос поставил смертью насмерть наступи. Своей смертью он не просто попрал, там уничтожил, как нет, она есть. Но на ней стоит нога.
Накрыл Спаситель. Ее.
Он ее накрыл и придавил до времени. Ну, такой образ у меня возникает. А я бы предложил сегодня текст Кондака. Он тоже, в общем-то, более-менее понятен. А вот икос там интересный у Кондака. Ну, сначала сам Кондак, восьмого гласа. Кстати, как только восьмой глас, все певчие хоры срываются опять в огромный там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что это такое? Итак, слушаемся в великие слова Иоанна Дамаскина. «Аще его гроб снишел иси, бессмертнее, но адово разрушил иси силу, и воскресл иси, яко победитель Христе Боже». Я остановлюсь на этом месте. О чем идет речь? Что даже тот факт, что ты бессмертный, Христос Бог, сошел во гроб по воле Бога Отца, но ты тем самым разрушил непреодолимую ранее силу ада и воскресл как победитель. И далее, женам-мироносицам вещавый, сказавший: «Радуйтеся, и твоим апостолам мир даруяй», даровавший своим апостолам мир, «падшим подаяй воскресение». То есть перечислены и жены мироносицы, и апостолы, и мы с вами. Может быть, как владыка Ювеналий говорит, и самые упадшие, но, подняв глаза, всегда говорим: «Господи, я хуже всех, но я твой».
Отец Павел, ну, падший имеется в виду грешники просто.
Ну, да? Конечно, конечно. А вот дальше икос. И там уже немножко посложнее текст идет. Итак, по частям. Икос. Это продолжение Кондака. «Еже прежде солнца, солнце, зашедшее иногда во гроб, предваривши ко утру ищущие яко дне, мироносицы девы».
Сложно греческие нагромождения слов.
Не то слово. Итак, всегда вопрос, где здесь подлежащее? В этом можно подумать, что слово «солнце», как эпитет Христа. Но на самом деле здесь главные действующие лица – мироносицы девы, которые еще... Утро не наступило, они предварили, заранее уже встали, вскочили от лож своих и побежали. И они искали, как дня, в противоположность ночи, тьме, они искали, как дня, солнце, естественно, Христа, которое было прежде нашего видимого светила, прежде солнца. Солнце, но которое временно зашло во гроб. Вот они его искали, еже прежде солнца обычного, солнце Христа, зашедшее иногда во гроб, мироносицы девы, предварившие ко утру, еще до наступления утра, ищущие они были, как дня искали Христа. И друга, ко друзей, во пияху, это не значит, что одна к другой, нет. Подруга к подруге кричали.
Да вы что?
Ну, друга, это подруга же.
Всегда друг... считал, что между нет, собой.
Нет, и друга ко друзей. Вот одна девушка, вот другая. Они подруги. И друга ко друзей во пияху. Ну, конечно, можно перевести как другая ко другой.
Одна к другой. Одна к другой.
Одна к другой. Ну и что, неинтересно. А вот подруга, как хорошо-то. И дальше это подтверждается, что они говорят. Каждая. О другине, о подруженьке. Вот что.
Тут уже сразу открывается.
Сразу открывается. Подружки, дорогие, да придите вонями, то есть ароматами, помажем тело живоносное, которое несло и несет, и будет нести нам жизнь, но временно погребенное. И мы, исполняя закон еврейский о погребении, мы должны помазать то, что не успели сделать. Итак, вонями помажем тело живоносное и погребенное. Кого? Ту плоть, которая воскресила падшего Адама. Плоть воскресившего падшего Адама. Вот это тело, оно воскресило самого Адама. Поэтому на древних иконах и современные иконописцы тоже так пишут по образцам, когда нашему взору представляется внизу иконы раскрытые, разбросанные двери ада образные, и оттуда выходит Адам и Ева, которых за руку вперед ведет Христос. Вот плоть воскресившего падшего Адама.
Так чья плоть-то?
Адам? Адама. Илья оговорился? Нет, Адама, да. Помажем тело живоносное погребенное Христа, который воскресил плоть.
Тело, то есть.
Тело, конечно, воскресившего падшего Адама. Но дальше лежащую во гробе, вот эту плоть. Лежала во гробе сколько веков? Адам. Плоть, лежащую во гробе. Не тело живоносное, лежащую. Тогда было бы лежащее во гробе, а лежащую. Он воскресил падшего Адама. А мы ароматами помажем, должны помазать тело живоносное и погребенное. Далее. Они друг другу дальше говорят. Идем. То есть идем. Подчимся, яко живол сви. Стоп. С чем перекличка? С Рождеством Христовым. Недаром же и канон-то весь на тот же мотив первого гласа должен звучать.
И благовонные вони.
А как же? Идем, подчимся, яко живол сви. И поклонимся, и принесем мира, яко дары. Что принесли волхвы, мы помним. А они несут погребальные ароматы. И несут тоже куда? В вертеп, в пещеру, в гроб, в котором лежало тело Христово. И принесем мир и акудары не в пеленах, не в родильных пеленочках, но в плащанице обвитому, то есть тому, кто сейчас обвит погребальными пеленами.
Только сейчас возникли какие же ассоциации с рождественским вертепом,
только
с пеленами.
Только так.
Удивительно.
И мироносицы, как волхвы. Вот еще, кстати, призыв ко всем женщинам, христианкам. Уподобляйтесь мироносицам.
И волхвам.
Само собой. Но к волхвам присоединяются и мужчины. Да.
Но ведь сколько смыслов, отец Павел, и как все это пролетает за одну секунду.
Удивительно. Но в плащанице обитому. А дальше. И плачем. Мы должны поплакать, как принято. Но и закричим, и возопием. Возопием только, понятно, крик. О, владыка, восстание падшим подаяй, подающий воскресение. Богатейшее просветительское содержание, напоминающее, устанавливающее связь не только с событиями, предшествующими распятию и так далее, а даже с Рождеством Христовым.
А поэзия какая?
Невероятно.
Братья и сестры, будем осмысленнее все-таки относиться.
Чуть-чуть хочу напомнить, кажется, мы говорили уже об этом. Вот есть в каноне замечательный гимн вставлен, который должен на Пасху исполняться трижды. Начинается словами «Воскресение Христово видевши». Может быть, немножко позже мы разберем его, но я сейчас хотел бы обратить внимание на только два слова в этом гимне, которые при пении проскакивают почти незаметно, а именно «Себо прииди крестом радость всему миру». Вот это сочетание, фонетическое сочетание нескольких согласных подряд как бы растворяет слово «радость» между другими. Радость. Получается, крестом радость всему миру. Тебе привет, крестом радость всему миру. Не делается акцент. А это ключевое слово в этом гимне. Я считаю, крестом радость пришла всему миру. Правда, если бы поменять местами два слова. Себо прииде радость крестом.
Или себо крестом прииде радость.
Себо крестом прииде радость. Но вот это радость всему миру. Свистящие вот эти «с», они как бы провалят. Но все можно было бы, конечно, просмотреть, как это сделать. Путем просто перестановки трех слов.
Но не искусомужно величаем сложнее.
А, ну мы говорили об
этом. И хуже.
Мы говорили об этом. Это на Сретении.
Не искусомужно величаем.
Да. Вот, ну...
Это «Воскресение Христово увидевши», между прочим, поется за каждым всеношным бдением перед помазанием. И тоже вот я замечаю всякий раз, что вот есть какой-то, допустим, один организующий диакон, который руководит очень быстро, и проскакивает это вот по секундомеру, 40 секунд. Народ только «воскресе», а уже и все. А если бы с понятием, с расстановкой, просто с благоговением это спеть, какие возникают ассоциации. Такое впечатление, что, получив вот это богатейшее наследие, мы не просто боимся его или не хотим его понимать или сохранять, мы отмахиваемся как-то на ходу. Почему нам так сложно с этим? А предки, вы сами сказали, записывали от руки. Я помню, у меня от прабабушки сохранился огромный свод акафистов. Все рукой записано.
Николай, вы говорите, почему, я возвращусь опять, у нас нет культуры богослужебной, и, к сожалению, в духовных учебных заведениях на это не обращают внимания. А ведь насколько богато православное богослужение, как мы уже говорили раньше в передачах, что и даже движение, которое делает диакон, священник, простите, даже чтец, они есть выражение внутреннего состояния богослужения. Вот, и знаковые вещи, они важны. Вот на это не обращают внимания. Я уже не говорю на то, что как чтение. У нас как друг от друга научается, хорошо, если какую-то запись, сейчас возможность есть послушать и пытаться хорошему подражать. А так вот, и как говорит отец Павел, что у нас не читают, а поют тексты.
Имеется в виду Евангелие, больные, да, да, вот это.
Все нараспев. Я хочу похвалу сказать отцу Павлу. Я пригласил помочь мне читать канон на Марийное стояние Андрея Крицкого. Я прочитал первую песню, а потом передал отцу Павлу. Я совершенно ее по-другому услышал. Отец Павел настолько акцентировал смысл, что на славянском языке он стал понятным. И потом прихожане, многие подходили мне и говорили слова благодарности. мы говорим о катехизации, о проповеди, а вот, пожалуйста, богослужебный текст, он может послужить прекраснейшей проповедью. Или призвать к покаянию, или к надежде, радости, спасения.
Так он для того и создан, наверное.
Да, конечно. Вот это, к сожалению, не обращаем на это внимания. Вот поэтому это очень важно. Даже вот сейчас по Иеремии, который читается, там столько назидательного. Если взять, допустим, притчи те же, просто красота.
Божественная литургия, да. На Благовещение, чтение, да. Притчи, прообразовательное выражение Купины,
все,
которую
все,
увидел все, Моисей,
да.
И образ Пресвятой Богородицы, да. Который получил архангельское приветствие.
Я, наверное, повторюсь, может быть, я говорил уже раньше, но я считаю, что не только священник, но и чтец, и певчий, тем более регент, диакон, естественно, они несут одну из трех важнейших функций священника. Как бы священник им делегирует эту функцию. Какая? Функция учительства. Ты должен быть учителем. Все время думай, как твое чтение, даже кафизм, когда все-таки быстро читается, да, как воспринимает человек. И то же самое и певчий, и регент. Я хочу сказать, на днях я видел по телевидению конкурс, который называется как-то так, «Споем все вместе хором», как-то так называется. И вот среди коллективов выступил хор из Казани, дирижер Дмитрий Железнов. Не церковный, нет, просто хор, молодежный. Кто там пел? Дети от 7 до 18 лет. Вот такой возраст. Они пели сложнейшую вещь. Отрывок из Карла Орфа, Кормила Бурана. Есть такое мощное произведение. И вот часть, я, простите, забыл, как она правильно называется, но она характерна мощными, если вы можете так выразиться, ударами. Пам! 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 И камеры показывали этих детей лица, какая у них артикуляция была, зубы, губы, язык виден, как они это все выдавали. Вот как мы рассказываем. Я слов не знаю. Да. А где у нас это? Воскресение Христово, видишь, поклонишься этому Господу Иисусу, что едем в Дрезден будет.
Именно так. Только в 5 раз быстрее.
Я не умею. Вот горе-то. Просвещение страдает. Не знают своей учительской функции.
А ты сказал, мне кажется, здесь главная причина другая. Отсутствие любви. Отсутствие любви к своим ближним, стоящим здесь в храме. Отсутствие любви к богослужению. Отсутствие любви к самому строю церковной жизни. Бывает же такое. Но есть насущные проблемы, чем вот богослужение. Есть.
Хорошо. Далеко ходить не надо. Вот было Благовещение. Задостойник на литургии начинается словами: «Благовествуй земле радость велию, пойте небеса Божию славу». Ну и потом армоз. Что пел хор у нас? «Благовествуй земле радость велию». Буквально.
Перепостились певчие.
Но регент, хорошая девушка, все, умница, закончила Тихоновский институт. Я говорю, как же так? Ну, надо же понимать, где все-таки с движением, с радостью. Ну, где оно? Ну, то же самое, как словословие великое. Слава Вышних Богу на земле мир. Как поют? Слава Вышних Богу и на земле мир, человеце благоволение.
Это благочестиво.
А, да, ну, тогда молчу.
Словословие. Это уже вечерние песни, благочестие.
Утренняя. Это на утреннее.
Ну, рано утром, рано.
Неважно.
За окном ты
слава, темно. Слава тебе, показавшему нам свет, батюшка-то говорит.
А задел на окно-то уже в алтарной части.
Горе.
Дорогие наши слушатели, и в завершении нашей такой, может быть, несколько сумбурной, но я считаю, что все-таки Пасха – это праздник, который закрывает все наши а грехи, все наши неточности, может быть. Отец Павел, я благодарен вам и отцу Анатолию за то, что мы сегодня здесь собрались и поговорили на очень важную тему. тема богослужения в последнее время настолько выпукло предстает. Вот я просто этим вопросом как-то озаботился уже благодаря вам практически 2, 3, 4 года. Куда бы ни пришел, отмечаю вот эти вещи. И они выпукло предстают перед каждым. Каждый раз. Я думаю, вот о чем. Ну, наверное, в силах наших архиереев или архипастырей, или пастырей создать какие-то некие, не кружки, может быть, но собрания верующих людей, хороших, профессиональных, может быть, или заинтересованных мирян, или священников, или диаконов, которые следили бы за этим у себя на приходе. Ведь ничего не требуется для этого, только желание. Желание того, чтобы наша проповедь была осмысленной, активной, яркой, так, как и подобает это в православной церкви.
Николай, согласен, только нужно начинать с учебных заведений, где да. готовят пастырей, чтецов, певцов. Вот это с этого надо начинать.
А они у нас же есть... какие-то усталые приходят.
Дело в том, что у нас же есть, простите, такие предметы, как риторика, гомилетика, а почему не культура богослужения? Предмет такой.
Неужели все это есть, отец Анатолий?
Что, гомилетика и риторика? Конечно, есть.
Я думал, только Болонская система осталась.
Нет, нет, есть. Есть, конечно.
Дорогие друзья, я благодарю моих сегодняшних авторов, протоиерея Анатолия Фролова и протодиакона Павла Трошенкина. Мы вместе с вами делимся этой пасхальной радостью и призываем всех делиться ею в эти святые пасхальные дни.
Я, конечно, благодарю всех и поздравляю всех с пасхальной радостью. И желаю вам, чтобы вы больше-больше приобщались этой радости через богослужебные тексты. Потому что, когда сердце наполнено смыслом, тогда и радость становится совершенной.
А от избытка сердца глаголит уста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности».У ншего микрфона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, многолетний сотрудник Совета безопасности, ФАПСИ, Президиум Академии наук и министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов. Прослушайте объявление. В рамках патриотического воспитания молодежи и празднования 80-летия Великой Победы Московский театр «Живая вода» приглашает на спектакль программу «Теркин жив». 27 апреля, воскресенье, 18 часов, Андреевский монастырь, с бесплатной экскурсией по монастырю в 17 часов перед началом спектакля по адресу Андреевская набережная, дом 2, проезд до станции метро Ленинский проспект. И 8 мая в четверг в 19 часов в музей Владимира Высоцкого по адресу улица Высоцкого, дом 3, строение 1, проезд до станции метро Таганская. Желающие могут перед спектаклем в 18 часов посетить музей Высоцкого. В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8 915 458 58 95.